Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Вася. Лента режиссера Андрея Загданского рассказывает историю художника Василия Ситникова. История эта изобилует редкими по живописности и страшными по существу подробностями. Это сплошная череда испытаний, которые Ситников принимал без ропота, с тем смирением, что паче гордыни. В юности, во время войны, Ситникова арестовали за то, что он подбирал листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек, где Ситников написал целую галерею своих сокамерников, художник попал в Москву. Тут он стал любимцем дипломатов, которые с удовольствием покупали картины у самобытного автора. Охотно подыгрывая иностранцам, Ситников изображал из себя Распутина. Заработанные деньги он тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую икону домонгольского периода, он подарил музею Андрея Рублева. Потом эмиграция. Сперва Европа, затем Америка, Нью-Йорк, где он и умер – в полном одиночестве, так что его труп нашли уже полуразложившимся. Вася. Программу подготовил и ведет Александр Гейнс. Впервые в эфире 8 июня 2002 года.
Слушайте передачу Александра Гениса, посвященную премьере русско-американского документального фильма «Вася».
Что в Нью-Йорке, пока еще в узком кругу, состоялась премьера крайне примечательного документального, точнее говоря, неигрового фильма с простым и потому многозначительным названием «Вася». Эта часовая лента режиссера Андрея Загданского рассказывает историю русского художника Василия Ситникова. Знаменитый в свое время на всю Москву, он и сегодня, через много лет после смерти, сохранил статус почитаемого учителя среди своих многочисленных учеников. Плотно его хранятся в частных коллекциях Европы и Америки. Висят они и в самых престижных музеях, включая и Нью-Йоркский музей современного искусства. Ситников был выдающимся мастером и живописи, и рисунка. Среди прочего, он написал множество портретов, поражающих почти истерической интенсивностью. Работал Ситников и в фантастическом жанре, соединившем лубочные московские пейзажи с саркастическими образами демонов. Есть его наследие и потрясающие по тонкости исполнения почти абстрактные картины. Одну из них – «Небо», я 20 лет не могу забыть. Короче, Ситников – виднейшая фигура в богатой именами и талантами истории нонконформистского искусства. Все это мы, конечно, узнаем из фильма. Однако сам он не об этом. В центре картины не творчество художника, а его судьба. Уникальная, но и типичная биография русского чудака с гениальными задатками. Полусумасшедшего, почти юродивого мастера, который создал из своей жизни легенду и вписался в нее без остатка. История Ситникова изобилует редкими по живописности и страшными по существу подробностями. Это сплошная череда испытаний, которые он принимал без ропота, с тем смирением, что паче гордыни. В юности, во время войны, Ситникова арестовали за то, что он подбирал немецкие листовки, надеясь использовать хорошую бумагу для рисования. После тюрьмы и психушек, где Ситников написал целую галерею карандашных портретов своих сокамерников, художник попал в Москву. Тут он быстро стал любимцем дипломатов, которые с удовольствием покупали картины у самобытного автора. Охотно подыгрывая иностранцам, Ситников изображал себя Распутина. Заработанные деньги художник тратил на иконы. Самую ценную из них, редчайшую работу домонгольского периода, он подарил Московскому музею Рублева. Потом эмиграция. Сперва Европа, затем Америка. Нью-Йорк, где он и умер в таком одиночестве, что труп нашли уже полуразложившимся. Надо сказать, что мне приходилось встречаться с Ситниковым. Первое впечатление он оставил неизгладимое. На снегу стоял босой старик в одной набедренной повязке. Я до сих пор не знаю, почему он так выглядел, но помню, что его мускулистое тело и сосредоточенное лицо сразу вызывало ассоциацию с йогом. Предельно экзотическую историю Ситникова в фильме рассказывают все те, кто его знал и любил. Причем нам даже не называют имена свидетелей. Эти сведения отложены до конца картины, чтобы мы не отвлекались от сюжета. Он разворачивается словно сам по себе, легко перепрыгивая из одних уст в другие. Плавному течению рассказа ничуть не мешают кричащие противоречия в самых существенных подробностях ситниковской биографии. Напротив, именно эта разноголосица, логическая несуразица, прикрывает фильм легкой вуалью смури. Нам рассказывают не биографию художника, а легенду о нем. Картина отрывается от правды и поднимается над ней, чтобы перенести зрителя на другой, магический уровень реальности. В результате Ситников в фильме выглядит больше себя. Нам показывают архетипический образ, сильный и сложный характер, олицетворение целостности русской культуры, символ ее нерастворимости в любой среде. Это фильм о Ситникове, но это и фильм о мифе художника. Причем именно русского художника, глубоко русского в своих реакциях на мир, в особенностях своего дарования, в причудах своей мучительной и целеустремленной судьбы. Сегодня у нас в гостях автор фильма Андрей Загданский. Прежде чем расспросить режиссера об этой работе, я хочу представить его слушателям. Загданский – киевлянин, последние 10 лет живет в Америке, снял 35 документальных фильмов самого разного содержания. Среди его работ – фильм об Олеге Блохине, концептуальная медитативная лента «Сферы», цикл полутораминутных эмигрантских портретов «Отпечатки». Большую международную известность завоевал отмеченный многими призами фильм 90-го года «Толкование сновидений». Это первая российская картина о фридизме помещает знаменитое учение в контекст советской истории. В последние годы Загданский вместе со мной снял серию телевизионных передач «Письма из Америки» для российского канала «Культура». Совместная работа позволила мне в полной мере оценить художественную изобретательность и режиссерский перфекционизм Загданского. Ну а теперь, когда мы бегло познакомились с фильмом и его автором, я хочу задать вам, Андрей, несколько вопросов. Почему Ситников, Андрей? Почему выбрали в героя человека, с которым даже не были знакомы? Чем он привлек вас?
Ну, во-первых, хорошо, наверное, что я не был знаком с Ситниковым, потому что это облегчает задачу режиссера. Проще работать с материалом, к которому у тебя нет личного прикрепления всегда. С другой стороны, наверное, это тот самый случай, когда не я выбирал материал, а материал выбрал меня. А Ситников, его судьба, его история свалились на меня, и я просто почувствовал, что обязан сделать эту картину. И я очень рад, что я смог найти партнеров по совместному производству в Москве, в России. Это кинокомпания «Фора Фильм», генеральный продюсер Андрей Разумовский.
Историю Ситникова вы доверили рассказывать его друзьям и близким. Что это за люди? Кто из них играет в картине особенно важную роль?
Вы знаете, Саша, начну с того, что фильм этот международный в полном смысле этого слова, не только по производящим компаниям, но и по тому, где мы снимали. Мы снимали в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в штате Нью-Йорк, в Пенсильвании, в Париже, в Риме, в Австрии, в Тироле и в Москве. Люди, которые давали нам интервью, самые разные, начиная от Нортона Доджа, знаменитого коллекционера русской нонконформистской серии, и мецената австрийского Фердинанда Майера, у которого Ситников прожил 2.5 года, до его учеников и художников младшего поколения Александра Шнурова и Владимира Титова в Париже, ближайшего друга Константина Кузьминского, поэта и издателя, который живет в штате Нью-Йорк. И, может быть, самая главная фигура – это родной брат Василия Яковлевича Ситникова, Николай Ситников, человек, который живет в Москве, и которому Василий Яковлевич писал письма, начиная с 1975 года, давая уроки рисования.
Эти письма произвели на меня очень сильное впечатление в фильме. Они цитируются там. И переписка эта живо напомнила мне ту, которую вели Винсент Ван Гог и его брат Теодор. Если учесть, что Ситников, его судьба, его безумная интенсивность характера в принципе напоминает Ван Гога, то эти письма только усиливают эти впечатления. Давайте послушаем отрывок.
60-й год. Я живу на Сретенке. В комнате 4 метра 80 сантиметров. Сделал около 40 картин. От полуметрового до метрового квадратного размера. 3 попали в музей нового искусства в Нью-Йорке в 1962 году. Этот факт взорвал мою внутреннюю страсть, честолюбие, фанатическую жажду превзойти других, моих счастливых сверстников. Я из затюканного родителями, в основном жалкого подростка, превратился в достаточного наглеца некоторых видов человеческой деятельности. Судьба принудила тебя к совершенно свободному творчеству, к подвигу, и все увидят, кто ты есть на самом деле. Осознай, какого же тебе еще самоутверждения? В конце концов, все зависит от судьбы, от Бога, от стечения обстоятельств, перед которыми надо всю жизнь ожидать их с восторгом и с радостью, и с взволнованным любопытством, одновременно честно вкалывая. Так, чтобы сам не мог оторвать глаз от своих отдельных мест в картине и проглатывал слюнки от удовольствия, как в музее, когда любуешься качеством работы любимых художников. Я не учу язык, забил окна картоном, не моюсь и не стираю, сплю не раздеваясь, иногда не разуваясь. Живу прямо как скотина, как Микеланджело. Ужасно давно именно так хотелось попробовать жить. Выйдет ли что-нибудь хорошее или нет? Я сижу, скрючившись, голый в постели, и пишу на пластиковой плитке цвета гнилой простокваши. Спина упирается в два ящика с дорогими книгами и роскошными журналами по искусству всех видов, поэтому нет места. Живу на квадратном метре. Ну не пытку ли я сам себе уготовил? Любой нормальный человек перестал бы сутками писать печатными буковками брату письма и занялся наведением порядка. Ты обязан верить мне. Я приношу по моим масштабам колоссальные жертвы ради того, чтобы тебя сделать первоклассным художником. Постарайся и ты отнестись к этой затее не как к забаве. Я затеял великое дело.
Вы слушаете беседу Александра Гиннеса с автором фильма «Вася», режиссером Андреем Загданским.
Продолжая нашу беседу, я хочу обратить внимание на сопровождающую ее музыку. Эту тревожную и напряженную музыку написал для фильма «Вася» наш живущий в Америке соотечественник, композитор Александр Гольштейн. Он, кстати сказать, много работает для фигурного катания. Именно Гольштейн готовил музыкальную часть программы для российских и американских фигуристов, завоевавших медали на последней Олимпиаде. Ну а теперь вернемся к фильму. Андрей, в вашей картине есть необычный прием. В самых ярких местах на экране вдруг появляется мультипликация. Как она попала в картину и какая роль ей там отведена?
Саш, вы назвали композитора фильма Александра Гольштейна. Я хотел бы добавить, что фильм был сделан маленькой, но очень профессиональной группой. Я работал с замечательными профессионалами, в частности, с оператором Евгением Смирновым и аниматором Сигне Баумане. Это замечательный художник-аниматор. Она родилась и работала в Латвии, а теперь живет, как и мы все, в Нью-Йорке. И теперь о мультипликации. Собственно говоря, почему в документальном фильме появилась анимация? Прием достаточно необычный, может быть, даже почти уникальный. Дело в том, что мне казалось, что исключительно важным оживить дух Ситникова на экране, превратить то, о чем говорят, того человека, о котором говорят все остальные участники, в некоторое реальное осязаемое кинопространство. И это помогла сделать анимация, которой в фильме не очень много, но в стратегически важных местах она появляется, и у нас есть возможность увидеть этого реального персонажа.
Ситников и Америка. Трудно представить более неразрешимые противоречия. Как его решает ваш фильм?
Я бы не сказал, что он его решает, он скорее обходит его. Ни Ситников не растворился в Америке, ни Америка, так сказать, не растворилась в Ситникове. Это остались два совершенно не проницающих друг друга мира. Но в этом и интересна часть судьбы Василия Яковлевича. Ведь все мы в той или иной степени думаем о том, как же происходит это, так сказать, проникновение, эта культурная адаптация творческой интеллигенции из России, из бывшего Советского Союза в Америке. Случай Ситникова исключительный. Но в этой исключительности есть масса типических вещей.
Я уже говорил о многозначительности названия картины «Вася». Как вы толкуете его?
Ну, проще всего сказать, что так называли Василия Яковлевича и его друзья.
Это лукавая простота.
Да, это лукавая простота. Рискну предположить, что в названии «Вася» есть некоторая попытка на архетип. Потому что и имя очень русское, и догадка русская, и судьба русская. Действительно, архетип.
Тут возникает интересный вопрос. Конечно, Ситников – это экзотическая фигура, но по-разному экзотическая для наших соотечественников и для иностранцев. На какого зрителя вы в первую очередь рассчитываете? Российского, американского, европейского?
Один замечательный американский продюсер сказал, мне совершенно все равно, на каких зрителей мы рассчитываем. Важно, чтобы все люди посмотрели эту картину. Приблизительно так могу ответить и я. Мне кажется, что картина апеллирует как бы разными частями к разным аудиториям. Русский зритель, на которого я очень рассчитываю, должен увидеть совершенно особого русского персонажа, русского Ван Гога, скажем так. Не побоимся произнести этого слова впервые. А американский зритель, может быть, лучше почувствует, господи, как мне вернуть это клише, загадочную русскую душу, потому что Василий Яковлевич Ситников – это и есть воплощение загадочной русской творческой души. Европейский человек, который находится посередине, может увидеть что-то, так сказать, особое и в русской судьбе, и в общем-то, несостоявшейся американской карьере у великого русского художника Ситникова, несостоявшейся в коммерческом смысле этого слова, поскольку картины его и есть в Музее современного искусства, в МОМА, как мы говорим по-английски, но коммерческого успеха он в Нью-Йорке не получил, как мы знаем.
Но картина готова для демонстрации на всех языках, насколько я понимаю.
Да, фильм закончен в двух идентичных версиях, русский и английский вариант фильма. Фильм в оригинале люди говорят на трех языках, на русском, английском и немецком. И комментарии прочитаны в русской версии, естественно, по-русски, в английской, по-английски.
В этой картине нет авторского голоса, но это не значит, что в ней нет авторской позиции. Как бы вы ее описали? Другими словами, что вы хотели нам сказать истории вашего Васи?
Вы знаете, Саша, я вообще всегда стараюсь делать фильмы без того, что мы называем авторским комментарием. По ряду причин. В первую очередь, мне кажется, что интереснее работать с абсолютно документальным материалом и из него складывать свою собственную конструкцию, в которой и есть моя авторская позиция. Этот фильм абсолютно документален, в нем нету ничего от меня. Подлинные слова, подлинные картины, подлинные вымышленные или подлинные, но, так сказать, сложившаяся история о нем. Автор существует лишь в том, как эти вещи сложены, как они гармонируют или не гармонируют друг с другом. Это одна часть. Другая позиция авторская, ведь это же фильм, а не литература, поэтому моя позиция невербальна. Она спрятана, она сложнее, хитрее, наверное. Я не могу ее сам вербализировать, поэтому объяснить ее сейчас в радиопередаче я тоже не возьмусь. Мне хотелось, чтобы появился многосторонний, многогранный персонаж, часто взаимоисключающий сам себя, противоречит самому себе. И в этом по-настоящему реальный, в этом узнаваемый.
Как вы считаете, какую роль этот фильм играет в русской Америке?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы он помог нам всем идентифицировать себя заново. Если он в какой-то степени будет решать эту роль в русской среде, мне было бы очень приятно, потому что мне кажется, возвращаясь к названию фильма «Вася», что в каждом из нас есть Василий Яковлевич Ситников, каждый из нас немножко Вася. И в нашем авантюризме, и в нашем нонконформизме, и в нашем жизни на грани безумия, и в наших иммигрантских поисках себя. Все мы немножко Вася. Если наши, я имею в виду наши русские зрители в Америке, увидят себя в этой картине, я был бы очень доволен. Thank you.
Вы слушали беседу Александра Гениса с автором фильма «Вася», режиссером Андреем Загданским.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Простые истории Кэтрин Энн Портер. Ее романы и рассказы и есть ее биография, но писательница была такой выдающейся личностью, что ее жизнь не может быть исчерпана ее произведениями. В детстве она пережила нищету, в юности переболела испанкой и туберкулезом. В 30 она позировала лучшим американским фотографам, которые снимали ее как образец американской красоты. У нее было 4 мужа и несчетное число возлюбленных. Она встречалась с Герингом, она снимала кино в Мексике, и она сумела ухватить и передать в словах драматическое зерно каждого своего приключения. К одной из биографий Портер даны в качестве эпиграфа слова французской аристократки мадам Дюбари перед отправкой на эшафот. «История моей жизни, — сказала она, — абсолютно невероятна. Я сама не верю ни одному ее слову». «Простые истории». Кэтрин Энн Портер. Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 8 июня 2002 года.
Радио «Свобода» передача «Простые истории» Кэтрин Энн Портер. Ведет передачу Марина Ефимова. Мая в Америке вручили первую литературную награду имени писательницы Кэтрин Энн Портер. Приурочили ко дню ее рождения 15 мая 1890 года. Литературная карьера Портер длилась 40 лет, с 1922 по 1962 год. И слава досталась ей, как говорится, в аккурат в последний год, в 1962, когда она опубликовала свое последнее художественное произведение – роман «Корабль дураков». Действие романа и фильма, ставшего еще более знаменитым, чем роман, происходит на немецком пассажирском судне, идущем из Америки в Германию в 1933 году. За столом в кают-компании беседуют один из пассажиров и капитан корабля.
Я издатель. Мое дело знакомить читателя с новыми идеями. Сейчас я начинаю публиковать серию статей о пользе своевременного уничтожения тех элементов, которые не соответствуют немецкому обществу. Дегенеративные дети, старики после 65 лет, ну, разумеется, евреи, негры, дети от незаконного смешения рас и белые, совершившие тяжкие преступления. Все это безболезненно, конечно.
Проблема в одном. Кто ж тогда останется? Проблема в другом, в том, что никто не хочет принимать новые идеи.
В романе «Корабль дураков», полном ярких персонажей, подробно показано, как незаметно и с виду безобидно прорастают в обществе семена идеологического безумия. В 1962 году уже ясно было, к чему это приведет. Роман, а за ним фильм режиссера Стэнли Крамера, сразу стали в Америке легендарными. И армия биографов начала с большими трудностями вытягивать из полувековой давности детали жизни неизвестной широкой публике старой уже писательницы Кэтрин Энн Портер. Когда вышел роман, ей было 72 года. Но, вообще говоря, биографам не стоило так стараться. Дело в том, что рассказы и повести Портер – это и есть ее биография. С самого начала, с первого посещения цирка.
Оркестр грянул так неожиданно, что Миранда зажмурилась и схватила Дайси за руку. Потом она услышала взрыв смеха и открыла глаза. Она увидела в свете прожектора человекообразное существо в балахоне с валаном у подбородка. Его белое, как мел, лицо с черными бровями на середине лба и с кроваво-красным ртом исказило гримаса ужаса. Это страшное создание неуверенно двигалось по проволоке у них над головами, поминутно подскальзывалось и пыталось сохранить равновесие, болтая белой ногой в воздухе. Вдруг оно сорвалось, чудом зацепилось за проволоку каблуком и беспомощно повисло, качаясь, как полотенце на веревке. Публика взревела с дикарским восторгом. Белый вдруг начал извиваться под проволокой, как червяк, вертеть головой и посылать своим жестоким ртом воздушные поцелуи. Миранда закрыла глаза руками и зарыдала. «Уведи ее домой», — сказал отец, не отрывая глаз от арены. И, заметив, как неохотно Дайси поднимается, надеясь урвать еще хоть минутку зрелища, сказал с расстановкой «немедленно».
Впечатлительная девочка Миранда и есть Кэтрин Энн Портер. Исследователи ее творчества даже выделили целый раздел рассказы Миранды. Миранда – ребенок, Миранда – взрослая. Правда, биографы, в том числе профессор Канадского университета Реджайна University Джоан Гивнер, утверждают, что рассказы Кэтрин Энн Портер – недостоверные источники информации, потому что и в них, и в многочисленных интервью писательница часто искажала правду.
Идеалом ее юности была Сара Бернар. Не попав на сцену, Кэтрин всю жизнь создавала свой имидж. Она играла, если так можно выразиться, отпрыска южной плантаторской рабовладельческой семьи, обедневшей во время войны севера с югом. В ее рассказах часто фигурирует Дайси, бывшая рабыня. На самом деле, Портер была из семьи белых бедняков-южан, которых на юге называли white trash, белый мусор. Ее учили кое-как, и все свое образование она схватывала, как говорится, из воздуха. Ирония заключается в том, что хотя Кэтрин Энн Портер придумала себе образ, ее реальная жизнь была совершенно героическим путешествием. От сироты на грязной бедной ферме в Техасе до первой леди американской литературы, какой она была в течение 3 десятилетий.
С другой стороны, Кэтрин Энн Портер была такой удивительной личностью, что ее жизнь не может быть исчерпана реальными событиями. Вот что рассказывает исследователь ее творчества, профессор Иллинойского университета Джордж Хендрик.
Рассказы Кэтрин Энн Портер автобиографичны. Иногда ее нелегко в них найти, но она вся там. Среди критиков принято считать, что она искажала свою жизнь и свой опыт, романтизируя их и придавая им некую символичность. Но я думаю, что многие критики видят лишь поверхность ее жизни. Эта поверхность очень бурная и разнообразная, и она сильно отвлекает внимание. В детстве Кэтрин Энн Портер пережила нищету. В юности переболела испанкой и туберкулезом. В 30 лет она позировала лучшим американским фотографам, которые снимали ее как образец американской красоты. У нее было 4 мужа и несчетное число возлюбленных. Она встречалась с Герингом, она снимала кино в Мексике. И она сумела ухватить и передать в словах драматическое зерно каждого своего приключения.
К одной из биографий Кэтрин Энн Портер даны в качестве эпиграфа слова французской аристократки мадам Дюбари перед отправкой на эшафот. «История моей жизни, — сказала она, — абсолютно невероятна. Я сама не верю ни одному ее слову». На волнах радио «Свобода» передача «Простые истории» Кэтрин Энн Портер. Ведет передачу Марина Ефимова. Бросив в 16 лет довольно бесполезную школу, ненадолго сходив замуж и проработав несколько лет газетным репортером в Денвере, где она и переболела страшным гриппом испанка, Кэтрин Энн Портер в 1920 году уехала в революционную Мексику. Профессор Хендрик, Портер очень много писала о Мексике, ездила туда постоянно. Почему она так любила эту страну?
За революционный дух, конечно. В 1920 году там было бурно, там был хаос, и Портер бросилась туда. Тогда и родились ее мексиканские рассказы. «Гасиенда», «Мария Концепсьон» и «Цвет иудина дерева», самый, может быть, символичный. Это рассказ о революционном вожде Брожеоне, который цинично манипулирует своими соратниками, а сам наслаждается своим кратким благополучием и властью.
Брожеоне обожает себя самозабвенно, нежно и с бесконечным благодушием. Избыток его любви к себе вылился на Лауру. И по вечерам он часами сидит в кресле и поет ей песни собственного сочинения. Он смотрит на нее тяжелым взглядом и говорит: «У меня искушение простить вам, что вы гринго, грингита». Необъятная туша Брожеоне сделалась символом ее разочарования в революции, которая должна быть поджарой и прямодушной. Брожеоне – профессиональный человеколюб. Он жесток, хитер, коварен и обладает острым умом, что помогает извлекать прибыль из любви к человечеству. Но он еще доживет до того времени, когда другие голодные спасители человечества прогонят его от кормушки.
Название рассказа – название дерева, на котором повесился Иуда, и в нем горький намек на сомнительность всех революций, в том числе и религиозных революций. И вы везде это найдете у Портер. Все, что кажется прогрессивным, бесспорным, крайне необходимым для улучшения жизни человечества, при ближайшем рассмотрении оказывается искаженным, исковерканным, разрушительным. Мексика была любимым объектом описания Кэтрин Энн Портер. Там ее повествователь оказывается в позиции человека, американца или европейца, который стремится объяснить эту страну в понятных ему терминах, подойти к ней с понятными критериями и терпит поражение.
Пример того, о чем говорит профессор Хендрик, рассказ «Мария Концепсьон». В этой истории, рассказанной в темпе и в интонациях жаркого мексиканского полдня, описана старая верная жена Мария Концепсьон, которой ее горячий муж Хуан давно изменял с хорошенькой девушкой Розой. Когда Роза родила сына, Хуан решил жить с ней. Узнав об этом, Мария Концепсьон ночью убила молодую разлучницу. И вот в деревню приходят жандармы и расспрашивают соседку убитой, Лупе, которая слышала звук ножа с размаху входившего в тело и стук камней, осыпавшихся под ногами убийцы, бежавшего к реке.
«Почему же вы не вышли?» – спросил офицер. «Стара я уже бегать за людьми», – сказала Лупе. «Суставы не те». «Когда я пришла, в глазах Розы уже отражались звезды». «Да-да», — перебил жандарм, — «а как звучали шаги убегавшего, как мужские или как женские?» «Они звучали, как поступь духа зла», — сказала Лупа и закатила глаза. Индеец, приведший жандармов, нервно переступил с ноги на ногу. Офицер начал терять терпение. «Я имею в виду, тяжелые были шаги или легкие?» Лицо Лупы стало непроницаемо, как губка, и она упрямо повторила. «Они были, как шаги духа зла». Офицер вздохнул, вежливо попрощался и вышел из хижины. Когда жандармы уехали, Мария Концепсьон подошла к колыбели, где лежал новорожденный, и сказала: «Он мой, я беру его себе». Никто не сказал ни слова, но каждый кивнул. И когда она взяла ребенка, все расступились, давая ей дорогу.
Уже в этом первом рассказе, пишет Роберт Пен Уоррен в предисловии к сборнику статей о Кэтрин Энн Портер, появилась главная черта Портер.
ее понимание того, что истина никогда не бывает двухмерной и может быть найдена только в процессе, а не в статическом состоянии. Именно поэтому от ее рассказов душа вздрагивает, даже если в них нет ничего общественного, только сугубо личная история. Портер способна увидеть и исследовать глубинные, часто неразрешимые конфликты человеческой природы. В рассказе «Мария Концепсьон» и в повести «Полуденное вино» это конфликт между кодом цивилизации и логикой естественных импульсов. «Полуденное вино». На ферме Эрла Томпсона 9 лет работает батраком человек со странностями. Он говорит только по необходимости, он жадно и неопрятно ест. Хозяева не уверены, что он помнит их имена. И у него одно развлечение. После заката он играет на губной гармошке одну и ту же мелодию. Но он работает как лошадь, все спорится у него в руках, он неприхотлив, он безвреден, и хозяева спокойно переносят его странности и уважительно называют его мистер Хелтон. И вот однажды на ферме появляется чужак и объясняет Томпсону, что Хелтон – псих, убежавший 9 лет назад из сумасшедшего дома, что за его поимку была обещана награда, и что он, мистер Хатч, разыскал Хелтона и теперь хочет эту награду получить».
В голове у мистера Томпсона словно пролетел рой пчел. «Да говорю я вам, что он сейчас никакой не псих. Вот уж 9 лет, как он у меня работает, и лучшего работника у меня в жизни не было. Он стал...» Мистер Томпсон вдруг понял, что звучит неубедительно, но все же воскликнул. «Он стал как родной для нас!» Видно было, что мистер Хатч не обращает ни малейшего внимания на слова мистера Томпсона. «Послушайте», — сказал он спокойно, — «не может быть, чтобы такой уважаемый человек, как вы, встал на пути закона. Психа надо вернуть в желтый дом, где ему и место». И он достал из кармана наручники. Мозг мистера Томпсона бился в ловушке и не находил выхода. «Проходимец», — думал он, — «сует нос в чужие дела, гребет деньги на крови, пес, взял след». И вдруг, неожиданно для себя, мистер Томпсон взревел. «Ты сам псих! Убирайся с моего двора! Я тебя самого закую в наручники!» «Да? Попробуй», — откликнулся с уверенной ухмылкой мистер Хатч. «Только попробуй». Он откинул полу сюртука, и мистер Томпсон увидел охотничий нож в кожаных ножнах. Все, что произошло в следующую минуту, мистер Томпсон пытался потом восстановить по памяти, но никак не мог. Из-за угла дома появился мистер Хелтон. Он бежал, размахивая длинными руками. Нижняя челюсть отвисла, глаза блуждали, и весь он дрожал, как загнанная лошадь. Он кинулся между мистером Томпсоном и мистером Хатчем, который ждал его, в одной руке нож, в другой наручники. Мистер Томпсон увидел лезвие, направленное, как ему показалось, прямо в живот мистеру Хелтону. Тогда он нащупал топор, прислоненный к дереву, поднял его и опустил на голову мистеру Хатчу тем бессознательно привычным движением, которым рубил коровьи туши.
Суд оправдал мистера Томпсона, расценив убийство как самозащиту. Но решение суда не могло спасти его от подозрительности соседей, от сомнений домашних и от собственных угрызений совести.
«Именем Господа, всемогущего судьи, перед которым я готовлюсь предстать, торжественно клянусь, что я не хотел убивать мистера Хатча. Но никто, как видно, этому не верит, хотя присяжные и судья оправдали меня. И мне остается один путь, чтобы доказать, что я не хладнокровный убийца». Мистер Томпсон подписал письмо полным именем, потом лег на бок, упер дуло себе в подбородок и большим пальцем ноги осторожно нажал на спусковой крючок.
Замечательный писатель и поэт Роберт Пен Уоррен написал однажды, что Кэтрин Энн Портер, как прозаик, сравнима с Джойсом, Кэтрин Мэнсфилд, Шервудом Андерсоном. Профессор Гивнер, как бы вы определили стиль Кэтрин Энн Портер?
Ее проза обладает почти гипнотическим лиризмом, что в сочетании с пронзительной трезвостью взгляда на жизнь создает сильнейший драматический эффект. Другое очень важное свойство ее рассказа в том, что их автор – это душа, разрывающаяся между всеми проклятым прошлым и прогрессивным настоящим, тем жестким, но неминуемым победителем, который она называет «New World» – «Новый мир». Русская душа должна откликаться на этот конфликт.
Профессор Хендрик.
Ее рассказы всегда входили и входят в университетские курсы Creative Writing, то есть ее изучают будущие литераторы, журналисты, вообще все, кто готовит себя к литературной карьере. Писатели всегда были ее главными читателями.
Тем не менее, она не была дружна ни с одним из своих знаменитых современников. Они никогда о ней не писали и с ней не переписывались. Почему?
Все писатели были поклонниками ее таланта. Но с Кэтрин Энн Портер было очень трудно дружить. Она была самоуверена, монологична. Она всех очаровывала при первой встрече, но после второй или третьей люди начинали избегать ее общества. Она доминировала в беседе. Ее мнения часто были за пределами здравого смысла. Она не допускала никакого оспаривания своих взглядов. Словом, ей не удавались долгие дружбы.
Похоже, ей не удавались и долгие любовные отношения. Кэтрин Энн Портер была красавицей. Ее портреты в бальных платьях работы модного художника Джорджа Лайна могли бы украсить обложки журнала Vogue. Когда она была в Берлине в 1931 году, за ней начал ухаживать поднимавшийся к власти Геринг. И она, тогда жена коммуниста, улизнула от опасного ухажера в Париж. У Портер было несчетное число возлюбленных и 4 мужа. Последний, 26-летний Альберт Эрскин, только во время регистрации брака узнал, что его невесте 50 лет. Это так его потрясло, что, как писала сама Портер, этот брак кончился в тот день, когда начался. Все ее связи были страстными, полными восторгов, цветов, слез, 20-страничных писем, и все кончались провалом. Профессор Гивнер, почему вы думаете, Кэтрин Энн Портер не смогла найти себе спутника жизни?
Мать Кэтрин Энн Портер умерла от родов, когда Кэтрин было 2 года. Она росла с суровой бабушкой и, как я думаю, с детства жаждала любви. А вы заметили, наверное, люди, которые страстно мечтают о любви, становятся неестественными в поведении, требовательными, бросаются из одной крайности в другую, и связь рвется.
Но если верить, как я верю, что нет лучшей биографии Кэтрин Энн Портер, чем ее литература, то ее неудачи с мужьями можно объяснить историей, которая произошла с ней в молодости, в 1918 году в Денвере, где она заболела инфлюенцией, испанкой. Там за ней ухаживал молодой лейтенант, приехавший в командировку из действующей армии. Его звали Адам. Кэтрин Энн Портер описала эту историю в повести «Конь бледный, всадник бледный».
Миранда открыла глаза и увидела в дверях спину Адама, который сухо сказал квартирной хозяйке: «За ней приедут завтра. В больнице нет мест. Сегодня я позабочусь о ней. А вам лучше держаться подальше». И закрыл дверь. «Приятная перспектива», — сказала Миранда, с трудом выплывая со дна забытья. «Адам, вам тоже лучше держаться подальше». Но он уже давал ей выпить что-то с ложки, растапливал камин, шуршал аптечными пакетами. «Говорите, Миранда, говорите, вам нельзя впадать в забытье». «Можно я лучше буду петь?» — сказала Миранда. «Я знаю старый спиричуал «Конь бледный, всадник бледный». «И я знаю», — сказал Адам. «Я слышал, как негры пели его на нефтепромыслах». Первую строчку они спели вместе. «Конь бледный, всадник бледный, не отнимай у меня моего любимого». «Это хорошая песня», — сказала Миранда. «Очень», — сказал Адам. «А как дальше? По-моему, там всадник всех забирает. Маму, папу, любимую». «Но не певца», — пробормотала Миранда. «Смерть всегда оставляет одного певца, чтобы было кому горевать». Она откинулась на подушки. «Пора сдаться», — подумала она. «Осталась только боль, дурнота и этот миг». «Адам», — сказала она, погружаясь в темный туман. «Я вас люблю, и я надеялась, что вы тоже мне это скажете». Адам лег рядом с ней, прижался своим гладким, прохладным лицом к ее лицу и сказал: «А что вы думаете, я пытался сказать вам все это время?» Миранда повернулась, моргнув, прогнала на секунду туман и увидела совсем рядом его лицо. Он натянул на нее одеяло и сказал: «А теперь поспите. Через 2 часа я разбужу вас и дам лекарство. Я люблю вас. Спите».
Миранда, как и Кэтрин Энн Портер, проболела несколько месяцев, а когда пошла на поправку, медсестра дала ей пачку писем.
Медсестра сказала: «Прочтите письма, моя дорогая. Поверьте, это пойдет вам на пользу». Миранда потянулась за одним, тонким, надписанным незнакомым почерком. «Нет-нет», — сказала медсестра, — «читайте по порядку, по мере поступления». «Какое это счастье, какая победа вернуться с того света», — пели письма. «Что бы ты ни сделала потом, Миранда, это будет главным триумфом твоей жизни». Тонкое письмо было от неизвестного ей человека, который писал, что Адам умер от инфлюенции в полевом госпитале. «Ваш друг Адам Беркли», — писал человек, — «просил дать вам знать, если с ним что-нибудь случится». «Адам», — сказала Миранда, — «для чего ты думаешь, я вернулась назад? Для того, чтобы ты вот так меня предал?» Сестра заглянула в дверь и сказала: «Такси ждет, моя дорогая».
Кэтрин Энн Портер жила в вечных поисках. Не истины даже, а путей, которые их не ведут. Она искала ее в религии, искала в революционных преобразованиях и социалистических идеалах, но разочаровалась и в том, и в другом. Отсюда во всех ее вещах привкус отверженности, как у горбуна Карла Блёкена из романа «Корабль дураков». Когда в кают-компании заиграли бодрый немецкий марш, прекраснодушный еврей Левенталь спрашивает Блёкена: «Ну скажите честно, Карл, неужели каждый раз, слушая эту музыку, вы не чувствуете себя немцем?» И Блёкен отвечает: «Я скажу вам честно, Левенталь, каждый раз, когда я слушаю эту музыку, я чувствую себя горбуном».
Портер никогда не пишет просто о себе, но всегда о себе и о своем времени. А прожила она долго, 90 лет. История играет в ее повестях и рассказах самостоятельную и чрезвычайно яркую роль. При этом ее позиция в этом мире – это позиция человека, который всегда немножко не ко времени и не к месту. В своих встречах с миром она похожа на энтузиаста популярной идеи, который вдруг увидел реальное воплощение этой идеи и усомнился. Честность дает автору ясность и проницательность взгляда, а горячее сердце не дает остаться равнодушным. Поэтому в ее вещах всегда есть сильные чувства – надежда, боль, горечь, раскаяние, высокая драма жизни. Именно эти свойства, по-моему, сделали Кэтрин Энн Портер одним из ярчайших летописцев 20 века.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Простые истории» Кэтрин Энн Портер. В программе участвовали Владимир Морозов и Рая Вайль. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедей на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», сказал он, «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушат государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70. Сколько нынешней? То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? и все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Thank you.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.